Мы читаем брошюру Песаха, 17-я страница, Зор, глава Бо, Судный Мацот, 172-я страница. Можно задавать вопросы в процессе урока по сайту КАП-ТВ. Избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. Итак, мы в брошюре, 17-я страница, Зор, глава Бо, Судный Мацот, статья, 172-й пункт.
Нам понятно, как мы должны относиться к Зору. Это особый источник света хохма, окружающего света, светов, которые исправляют нас, светов, которые продвигают нас. Нет большей книги и источника более сильного для исправления нашего излечения, потому что на всем протяжении истории каббалистов никогда не было, было группы, где 10 каббалистов одновременно собрались в единой связи, когда они соответствовали тому, чтобы быть одному кли, сосуду, и в этом кли постичь все 125 ступеней. Поэтому эта книга, этот источник очень сильный для окружающего света. И поэтому, если мы хотим, неважно, читаем ли мы сейчас как раз о Египте, на самом-то деле это не важно, где мы читаем. Мы можем читать какие-то вещи до этого, после этого, совсем не обязательно. Но мы читаем, это помогает нам просто чуть больше. Но нет разницы. И все зависит от нашего намерения. Что же мы хотим от чтения этой книги? Так прежде всего мы хотим быть соединены, чтобы создать место, где раскрывается Творец, в связи между нами, где Творец — это свойство отдачи и любви, которые должны раскрыться. То, что пребывает среди нас, то, что на самом деле есть, но находится в изгнании, или же мы в изгнании от этого, и мы хотим раскрыть его. Это называется выйти из изгнания, чтобы оно раскрылось, чтобы вот это свойство раскрылось между нами, когда мы придем к отдаче ради отдачи, а потом к получению ради отдачи. То есть связь каждый раз становится все более сильной, и в этом мы раскрываем высшую силу, высший свет, высший мир. И тогда в этом мы чувствуем себя живущими и живущими духовной жизнью. И все это ощущение выше нашего сегодняшнего существования, которое становится пока что сопровождающим нас в чем-то, вот к этому новому ощущению, новому открытию, а потом даже просто и пропадает. Так вот, мы вместе и в усилии создать соотношение, соединение между нами в том, чтобы почувствовать отдачу, и книга нам должна помочь.
172 пункт. Мацот написано без вав, как сказано, что это указывает на суд, и называется Мацот, поскольку они являются святым судом, суд, который удерживается и был сильным все время это в Израиле, поскольку луна стояла, и поскольку луна была в ущербе, поэтому сказано «хлеб бедности». Вначале была нуква в качестве двух больших светил, и обе они, Зерампин и Малхут, находились на равной ступени. Зерампин облачал правую линию бины, а Малхут — левую линию бины, и тогда были они в свойстве «маленькое лицо» по ним ктанот, поскольку это Мохин, Ахураим, которые не светят, и они являются свойством суда. А затем, с помощью ман, поднимаемого нижними, Малхут уменьшается и возвращается к точке. 169 пункт. А затем становится большим строением с помощью Абавы Има. И они, Зейрампин и Малхут, возвращаются к Мохин де Гадлут, большого состояния. И хотя Зейрампин и Малхут уже находятся в состоянии Мохин де Гадлут, но и Мохин де Ахораим не бездействуют, а снова светят в свойстве милосердия Рахамим. И все свечение Хохма, имеющееся на ступени, приходит от этих Мохин. И Маца являются этими Мохин де Ахораим, когда они, Зейрампин и Малхут, уже установились в Мохин де Гадлут. Почему же называется Мацот Дин суда? Говорилось, что написано Мацот без вав, так как является судом, ибо они были Мохин де Ахураим в то время, когда Зон были в Мохин де Катнут. Но это святой суд, так как они снова вернулись в Мохин де Гадлут, являющиеся святостью, и они объединены в виде трех линий. И это Юд Кей Вав святого имени. И чтобы достигнуть Мохин де Гадлут, Малхут нуждается в двух исправлениях. Первое — уменьшиться до точки. Второе — прийти к строению Гадлута.
Малхут — это мы, это наше желание. То есть я сейчас читаю, и я отождествляю себя с материалом, который говорит о процессе, который надо пройти. И я хочу пройти все это и почувствовать, что же я тогда почувствую, что тогда произойдет, что я открою.
Для этого есть два действия в пробуждении снизу. Первое — мила обрезание, второе — прия, подворачивание. И поскольку Израиль обрезали себя в это время, то Малхут уже пришла к первому исправлению, уменьшившись до точки в так называемом состоянии ущерба Луны. И этим уже смягчился суд Мохин де Катнут, имеющихся в Маце, а через Прия, те же буквы, что и в словах «оплатил Творец» Пера Юд Кей, они пробуждают наверху построение Малхут с помощью Абавы Има, и раскрываются Мохин де Гадлут.
То есть два исправления нам надо. Первое исправление — это сокращение на Лева-Эвен, то есть когда мы не используем его, потому что у нас уже было разбиение в мире Никудим благодаря использованию вот этого желания, которое называется Лева-Эвен. Поэтому мы отсекаем это от исправления, это то, что называется обрезание. И еще прия, подворачивание, когда те самые сферот, которые связаны с Лева-Эвен. Потому что всегда есть Ахаб Высшего, который находится внутри Гальгальтейнаем Нижнего. И поэтому и эту часть мы тоже должны отнести выше, наверх, к Бине, как раньше это относилось к Нижнему, к Малхут. Мы должны сейчас эти сферот, которые использовались Лева Эвен, поднять наверх к использованию Высшего. Не для Малхут, но направить в направлении Бины. Это означает, что мы также и производим прия, подворачивание, дополнительное исправление на ту часть, которая связывала высший парцов и нижний парцов. И вот ту часть высшего, которая использовалась нижним, мы теперь обращаем наверх. Да.
А поскольку уже обрезали себя, и луна, то есть Малхут, уменьшилась, тогда ослабилась сила суда в Мохин де Катнут.
Потому что вот это большое желание, которое мы отсекли от себя, чтобы не пользоваться.
Затем, когда сделают прия подворачивания, выйдут Мохин де Гадлут. И не вызывает затруднений вопрос. Ведь Песах уже светят Мохин де Гадлут, хотя Израиль еще не сделали прия. Ибо здесь речь идет о пробуждении снизу, а в ночь Песаха свечение Мохин было вызвано только пробуждением свыше. Поэтому светили они лишь в эту ночь.
Вот этот большой свет, который светил, свет Хохма, нижний не может его облачить Хасадим, поэтому это называется ночью. То есть состояние ночи, день, это не так, как у нас, такие внешние состояния, но внутренние состояния. Если приходит свет, и я не могу его облачить Хасадим, если не могу использовать его ради отдачи, тогда я чувствую темноту.
И поэтому сказано «хлеб бедности», так как со стороны пробуждения снизу они еще не притянули Мохин де Гадлут. 170. И по какой причине луна находилась в уменьшении? Так как у них еще не была произведена прия и не раскрылась в них святая буква. Ибо посредством прия, подворачивания, привлекают Мохин де Гадлут. И тогда луна в полноте своей. Обрезаны были Израиль и не произвели прия, подворачивания.
То есть еще не завершили это исправление в тех сферот, которые были связаны с Левэвен, с Ситра Ахра. И поэтому невозможно таким образом выйти из Египта, то есть оторваться полностью от злого начала. И когда же они были оплачены?
И когда же они сделали это? В то время, о котором сказано, установил он ему законы правосудия и там испытывал его. 171. И можно подумать, что в дни Иошуа была произведена прия. Но это не так. Напротив, как сказано, весь народ, родившийся в пустыне на пути, не был обрезан. А после того, как была произведена прия, сказал Творец, сначала вы ели мацот, потому что луна находилась в ущербе, и это называется хлебом бедности. Отныне и далее хлеб этот будет из иного места. Как сказано, «Вот я в избытке пошлю вам хлеб с небес». Не от луны, Малхут, как в то время, когда еще не была произведена у них прия, а на самом деле с небес, от Зайрампина, как сказано, «И даст тебе Бог от росы небесной».
Но иногда мы говорим «зерампин» — небо, мы иногда говорим «бина» — это не важно. Но главное, что это свойство отдачи, которое приходит к нам. А уже начинаем получать света, облаченные в хасадим. Дальше.
172. «И Израиль святости хранят в памяти те дни, когда вошли под тень шхины, и продолжают хранить хлеб, приходящий с ее стороны, мацот, как сказано, храните мацот. Так же, как сказано, храните союз мой, то есть союз обрезания. И все восходит, связываясь в одну ступень».
То есть, надо пока что получать света очень ограниченным образом, то, что называется маца, когда еще не можем пока находиться в большом состоянии. Но именно как раз света, которые скрываются, это большие света, и поэтому они могут вывести из Египта. Но со стороны нижнего, насколько он может пользоваться, это хлеб бедности.
173. Как же Моше не сделал им прия, а оставил обрезанными без прия подворачивания? Это для того, чтобы не задержались там Израиль на все время выздоровления. Поэтому он не сделал им прия. И об этом сказано, 7 дней ешь при этом мацот, хлеб бедности. Хлеб бедности, поскольку в спешке ты ушел. И написано также, поскольку не могли мешкать, поэтому он не сделал им подворачивания, а обрезание без подворачивания вызывает хлеб бедности.
То есть, когда килим еще не готовы, чтобы облачить свет хохма в хасадим. Поэтому получение света таким образом, вот ограниченным, называется хлебом бедности.
174. Когда пришли Израиль в землю Израиля, пришли они, уже совершив обрезание и подворачивание.
Это уже после пустыни.
сказано: «Земля, в которой без скудости будешь есть хлеб». Скудость — это хлеб бедности, и называется хлебом бедности, потому что луна, Малхут, остается в сокращении и не благословляется от солнца Зайрампина, и не светит от солнца, как сказано, ведь все на небесах и на земле. Это означает, что все, то есть Исот Зайрампина, укрепляется как на небесах, то есть в Зайрампине, так и на земле, то есть в Малхут, и получает от небес и дает земле. И она не светила от 50-го года, то есть бины, поскольку они не сделали себе прия подворачивания. Однако здесь, с приходом в землю Израиля, когда прошли Израиль обрезание и подворачивание, сказано: «Все будешь иметь в ней в достатке». Это Исот Зайрампина, который светит в Малхут. И потому без скудости будешь есть в ней хлеб, ибо все будешь иметь в ней в достатке, так же, как не хватало им это все в Египте.
То есть мы видим здесь порядок, цельный вот этот вот порядок исправлений, те, которые мы должны будем пройти, прежде всего под воздействием ударов и зла. Мы раскрываем истинный источник зла. Мы хотим оторваться от намерения ради получения. И поэтому мы удостаиваемся выхода из Египта. И нам очень... даже не важно, что мы едим хлеб бедности и находимся во тьме, потому что свет хохма не может светить иначе. Мы не готовы к этому. Раскрываем на протяжении 40 лет в пустыне, то есть 40 — это уровень бины. Мы раскрываем свет хасадим, и тогда можем облачить в том же самом желании получать свет, который появляется, свет хохма. И тогда называется у нас в этом желании получать наполнение вместо скудного хлеба земля Израиля, молоко и мед и так далее. В том же месте, в том же желании, только когда оно проходит разные исправления, мы проходим все вот эти этапы, которые называются Ханаанская земля, потом Египет, гора Синай, пустыня, земля Израиля. То есть вот эти вот категории, понятия, состояния в нашем желании получать. Но Египет — это, в общем-то, Лева Эвен. Мы его все-таки отделяем его. Мы там в нем не находимся, мы бежим от него, мы не используем его до конца исправления. Есть запрет возвращаться в Египет. Но все остальные этапы — это этапы, когда мы, в общем-то, исправляем. Также поэтапно. Сначала исправляем на земле Израиля, то есть тем, что все вот эти исправления, отдача ради отдачи и получение ради отдачи, мы производим только на уровне бины. И потом мы начинаем опускать это уже в Малхут. Когда? Ну, скажем, в наше время, сейчас мы начинаем уже совершенное исправление. Это последнее избавление, совершенное избавление.
175. И каждый год отмечают Израиль воспоминания о Египте и едят мацут, непрерывно передавая это из поколения в поколение. А поскольку они не сделали себе подворачивание прия в Египте, все это не доставало им, и луна находилась в ущербе, называясь хлебом бедности. Бедность значит обездоленность. А то, что ели хлеб бедности в земле Израиля, хотя уже сделали себе подворачивание, это воспоминание о Египте. И это передается в поколение, но на будущее сказано: «Не зайдет больше солнце твое и луна твоя», то есть «Не случится больше уменьшения луны», то есть Малхут. 176. В десятый день этого месяца пусть возьмут себе каждый огненка в дом, сказано также в 10-й день 7-го месяца, день искупления. Отбор ягненка зависит от 10-го дня, то есть от бины, светящей в Малхут. Именно поэтому приводит сначала сравнение между 10-м днем тут и 10-м днем, днем искупления, который является биной. Сказано «этого месяца». Разве не надо было сказать «в этом месяце»? Но дело в том, что когда приходит свечение к Малхут, то говорится дословно «к этому месяцу». Именно к этому месяцу, являющемуся Малхут, который называется «месяц». 177. «Пусть возьмут по ягненку на отчий дом, по ягненку на дом». Это три связи. Первенец животного, первенец узника и первенец рабыни. Все остальные ступени клипы связываются с этими тремя видами, которые наверху, а с той, которая называется «мелкий скот», связаны все, и все включено в «мелкий скот», то есть высшую ступень из всех. И взаимосвязь мелкого скота внизу устанавливается, как у мелкого скота наверху, и они не могут отказаться от этих связей. Таким образом, через ягненка все они взаимосвязаны, и поэтому сказано о нем, и да будет он у вас на хранении. То есть свяжите его крепкой связью, и будет он передан в ваши руки и в вашу власть, пока не зарежете его, свершив над ним суд. И на будущее сказано, кто этот, идущий из Эдома, и также, ибо резня у Всесильного в Боцре, то есть истребит он всю нечистую сторону с лица земли, и тогда, как сказано, будет Творец царем.
Когда свет Хохма наполнит Малхут, потому что Малхут, и Малхут сможет, в общем-то, постичь все облачение на этот свет. Так мы проходим этапы исправления. То есть желание, которое сотворил Творец, и это единственное творение, остается тем же самым желанием. Но только отношение к нему, намерения относительно него меняются. Что же я хочу от этого желания? Использовать его как животное, почувствовать в нем на уровне таком, что только пусть будет мне хорошо и не важны мне намерения. Или же я уже нахожусь в состоянии, когда мне важно ради чего и зачем. То есть суть моего наслаждения, что оно делает со мной, куда оно ведет меня. И понятно, кто добавляет знания, добавляет боли, но... Выбора нет, мы должны развиваться, это заложено в нас. И в соответствии с нашим эго мы должны были бы остаться животными, потому что всякое развитие только под воздействием ударов. Любое развитие, более высокая ступень развития приносит нам больше страдания, чем предыдущая ступень. Неживое практически не страдает ни от чего. Растение чуть больше растительное, поэтому уже развивается. Животное еще же больше. Человек же, конечно же, больше, чем все. Поэтому, если бы не решимот записи, которые обязывали бы нас к развитию, мы бы не развивались бы сами никогда. Наше эго останавливало бы нас в состоянии неживом, не сдвинуться с места, потому что любое движение приносит страдания, любое, в общем-то, движение только от страдания, когда я сменяю одно состояние на другое. Поэтому мы должны понимать, что в итоге все время анализ, контроль над тем, что же происходит со мной, с моим желанием, Творец сотворил желание. Кроме желания нет ничего. Что я чувствую внутри желания? И какова суть наполнения? Как я отношусь к этому? От кого это приходит? Почему приходит? Ради чего проявляется? Как я должен отнестись к этому? Как я должен это все упорядочить? А желание остается тем же самым желанием. И Вавилон, и Кнаан, и Египет, и пустыня, и Израиль, и весь мир — это то же самое желание. Только мы делим и относимся к нему по-разному. Да.
Вопрос из интернета. Йосеф из Иерусалима спрашивает: большинство исправлений, которые человек производит, это осознанно?
То, что происходит с нами неосознанно, это исправление, которое производится Высшим. Ну, как в нашей жизни. Есть мужчина и женщина, отец и мать, которые, в общем-то, сливаются, потом, собственно, беременеет она, и выходит что-то общее. И это маленький ребенок. И маленький ребенок этот растет, то есть когда не растят его, пока он не становится взрослым. И чем больше он, в общем-то, начинает осознавать себя, начинает производить собственные исправления. То есть есть части, которые вообще не зависят от него, от высшего и даже высшего. Потому что те же отец и мать, почему вдруг они встречаются и начинают думать о ребенке и о том, как... Почему именно эта душа и так далее? Потому что все это зависит еще даже от высшего к высшего, не от самих отца и матери. Потом это все нисходит до рождающегося ребенка, и он начинает эту жизнь. Так же и мы. Есть процесс, который не зависит от нас, то, что мы проходим, пока мы не входим в состояние, которое называется свободный выбор. И с этого момента и дальше... Только уже ты определяешь, хочешь ли ты быть человеком. То есть взять все данные и благодаря им уже уподобляться Творцу. Продолжим?
Статья «Произносить благословение о выходе из Египта». 178 пункт. «И понес народ тесто свое». Это заповедь об уничтожении квасного, ибо заповедь была передана им, Израилю, «и понес народ тесто свое, прежде чем оно сквасилось». Сказано: «Закваска не должна находиться в домах ваших». И мы разъяснили различие между квасным и мацой в египетском исходе, что одно злое начало, а другое доброе начало. 179. Следующая за этим заповедь — произносить восславление о выходе из Египта — всегда является долгом человека. Всякий человек, рассказывающий о выходе из Египта и переполняющийся радостью от этого рассказа, будет радоваться со Шхиной в мире грядущем. И это радость со всех сторон, так как человек радуется Господину своему, а Творец радуется его рассказу. 180. В тот час собирает Творец все собрание свое, созывая их: «Собирайтесь слушать рассказ восславления моего, который рассказывают сыновья мои, радуясь свершенному мною избавлению». Тогда собираются все и объединяются с Израилем, внимая произносимому восславлению того, как переполняются радостью избавления, исходящего от Господина их, и возносят благодарение Творцу за все совершенные чудеса и могучие деяния, и благодарят Его за святой народ, который есть у Него на земле, и переполняются радостью избавления, исходящего от Господина их. 181. Тогда умножаются Его сила и могущество наверху. Израиль этим рассказом придают силу своему Господину, как царь, сила и могущество которого умножаются, когда восславляют его могущество и возносят благодарение ему, и все испытывают трепет перед ним, и слава его превозносится выше всего, И поэтому надо, вославляя, передать все в этом рассказе. Подобно этому, всегда является долгом человека произносить свой рассказ перед Творцом и прославлять это чудо среди всех чудес им свершенных. 182. Почему же является долгом рассказывать о чудесах? Разве не знает Творец всего-всего? Все, что было и будет затем. Зачем же прославлять перед Ним то, что Он сделал и о чем знает? Но, вне всякого сомнения, человек должен прославлять это чудо, рассказывая в своем рассказе перед ним все сделанное им, потому что слова эти возносятся, и все высшее окружение собираются, представая взору, и возносят благодарение перед Творцом, и возносится слава Его над ними наверху и внизу. 183. Подобно этому поступает тот, кто подробно рассказывает о своих грехах и обо всем, что он сделал. Зачем это нужно? Дело в том, что обвинитель всегда стоит перед Творцом, чтобы рассказывать и взыскивать за преступления людей, требуя от них суда. А поскольку человек опережает его и подробно описывает каждый из своих грехов, он не оставляет повода обвинителю, и тот не может требовать за них суда, ибо всегда он требует суда в начале, а затем рассказывает и обвиняет, такое-то сделал то-то, и потому должен человек опередить его и подробно описать свои грехи. 184. Поскольку обвинитель видит это, нет у него доводов против человека, и тогда он оставляет его окончательно. И если раскаивается, хорошо. А если нет, то обвинитель стоит над ним и говорит: «Такой-то, что пришел перед тобой и дерзко исповедовался, презрев господина своего, грехи его такие-то и такие-то». И потому надлежит человеку остерегаться во всем этом, чтобы быть верным рабом перед Творцом. 185. Следующая за этим заповедь есть мацу в Песах, так как это память во все поколения о вере, ибо Израиль вышли в то время из свойства иные боги и пришли к свойству вера.
Вопросы.
Есть вопрос из Нью-Йорка, из Бруклина. Спрашивает, что значит получить свет в ограниченном виде, ведь мудрость раскрывается в хасадим ради отдачи.
Нет света без клея. Кли? Это только та часть в желании получать, которая может быть в совпадении по свойствам со светом. Свет находится в абсолютном покое. Мы никогда не говорим о свете без кли. Почему? Да потому что это свет бесконечности. Нет ограничений, нет постижения в свете без кли. Мы не знаем, что происходит. Мы можем знать только то, что мы можем раскрыть внутри нашего желания. В итоге все то, что существует вообще, существует только желание. И внутри этого желания мы находимся. Все, что есть вокруг нас, все, что мы чувствуем, все внутри желания. Есть внутри желания части, более близкие нам, как бы, или более далекие части, более важные нам и менее важные. И поэтому при облачении света в желании мы чувствуем желание, что оно как бы сложное, и дает нам ощущение вот этой сложной реальности, не плоской, не какого-то одного понятия, но очень многих нюансов. И вот это общее желание, которое делится на очень много частных желаний, в каждом желании мы чувствуем какое-то явление, и тогда эти явления внутри желания складываются у нас в картину, в ощущении мира, в ощущении действительности. Теперь, это общее желание, в котором мы чувствуем себя, и кроме него не существует ничего. Оно может проходить разные этапы развития, изменений относительно света, которые находятся в нем. Изменения в желании относительно света, когда желание начинает раскрывать света в соответствии с законом подобия свойств, и называется этапами раскрытия. И закон подобия свойств, говорит о том, что желание все время развивается все больше и больше в направлении уподобления свойств полному, уподобления свойств совершенным со светом в нем, так что раскроет весь свет во всей полноте. В соответствии с чем? В соответствии с тем, что свет будет как раз... желание будет с тем же самым намерением, в том же направлении, как и свет. Теперь, есть у нас очень важный этап в желании, в котором мы находимся, когда мы проходим с уровня животного на уровень человека, когда мы впервые в нашем желании, которое есть, можем так его выстроить, что сокращаем желание и начинаем пользоваться им частичным, осознанным образом. И вот в этой малой мере, когда мы можем пользоваться и держать себя в том, чтобы не использовать все, мы находимся вот в этой минимальной степени, в подобии свойств, которые есть в нас. Это означает, что мы едим хлеб бедности. Но мы уже начинаем в этой мере связываться с Творцом, раскрывать свет, малый свет. Но все-таки это уже огромный праздник, огромная радость, именно потому, что мы впервые пришли к совпадению по свойствам. Из желания, а в этом вся наша суть, у нас нет ничего кроме этого, к свету, который внутри него, к Творцу. И тогда мы раскрыли Творца внутри желания. Так вот, и поэтому это называется закон освобождения, праздник свободы. И поэтому есть у нас есть такая заповедь. Рассказывать, восхваляя о выходе из Египта. И насколько человек приходит к раскрытию, восхваление. Рассказывать — это значит раскрывать. Он все больше и больше увеличивает свое кли. Все больше и больше увеличивает хасадим. И тогда может раскрывать свет в себе все больше и больше. Что значит раз в году собственно, вот как бы вот эту церемонию проводить, вот эту историю о выходе из Египта, что мы в нашем развитии возвращаемся снова и снова и повторяем на протяжении года, когда мы работаем над собой в течение 70 лет нашей жизни. Мы повторяем, то есть, чтобы оценить значимость выхода из Египта в соответствии с тем ценностями, значением, чтобы раскрывать эти света. Так что тот самый свет, с помощью которого мы вышли из Египта, это Гар Хохма. Поэтому это была самая большая тьма, которую мы не могли облачить. Мы в итоге потом облачаем светом Хасадим, и к этим приходим к полному освобождению. То есть в светах нет изменений. Изменения в нас. От, в отдаче, в намерении ради отдачи. И это называется, что мы восхваляем, совершенствуем, восхваляем вот этот выход. Да.
Амос из центра Каббалы в Наре спрашивает, что такое чудо в духовном во мне?
Ну, об этом мы уже говорили. Чудом называется, это не то, как бы это должно было бы быть по порядку ступеней. Мы сейчас перейдем к трудам Арии, Шара Каванот, второй комментарий. Может быть, не сегодня, но на протяжении праздника мы будем разбирать, что такое выход из Египта, какие действия. Мы ведь знаем, что прежде всего, сначала был только высший свет, потом оно сотворило желание, как что-то из ничего, и свет воздействует на желание. И вот из сочетания двух этих сил развивается все. И тогда получается, что вот в этом поступенчатом развитии, когда одна сила работает над другой силой, сила отдачи, свет, работает над силой получения, а это желание. Две эти силы, когда встречаются и начинают между собой строить некоторую серию взаимодействия, взаимного воздействия, мы приходим к состоянию, когда тогда постепенно под воздействием силы света на силу получения, вот эта сила получения, желание, материал начинает меняться, начинает впечатляться от света, начинает получать от него свойства отдачи, и само начинает облачать на себя свойства отдачи, как внешнее облачение. Это то, что называется у нас отраженным светом. И тогда мы, в принципе, изучаем, как мы это желание меняется, как оно все время принимает на себя все больше и больше характер света, который воздействует на него. В этом весь процесс, который мы проходим. И мы говорим из желания, мы творение. И каббалисты рассказывают нам, какой проходит процесс желания. Это и есть наука Каббала. Ни о чем больше рассказывать. В реальности нет ничего больше другого. И нет, кроме двух этих сил. Какой там был вопрос?
Что такое чудо?
Чудо. Я не ответил на этот вопрос. Вот в этом процессе, который мы проходим, мы изучаем точный порядок воздействия света на желание, и как желание реагирует, и как оно меняется. Так что поступенчато, как это называется, ютке, вавке, четыре стадии прямого света. То есть я себя, авая, не менял. И потом по этим четырем этапам свет, желание меняется под воздействием света. И в этом нет ничего как бы нового. То есть мы учим только поступенчатое развитие. И на каждом этапе есть то же самое. Кетер Хохма Бина Зарампин Малхат. Корневая стадия, потом четыре стадии, которые выходят из него. Первая, вторая, третья, четвертая. И вдруг у нас есть какое-то особое, очень особое место в нашем развитии, которое не в соответствии с порядком, не в соответствии с тем, что должно было бы быть. Есть некоторое действие, как бы незаконное. Вот это незаконное действие, которое проходит по желанию и выводит его выводит на новый уровень и называется чудом. Это называется чудо выхода из Египта. Почему же это происходит и почему это все-таки укоренено в творении? Это чудо? Что значит? Как это может быть не в соответствии с законом? Потому что кроме этого ведь нет чудес. Это мы изучаем. И это тоже заложено внутрь, но это исходит из противоположности желания получать и желания отдавать Творца и творения. И происходит там некоторые... Один раз, в общем-то, выход вот этот особый. И переходим к следующей части.
Перейдем к следующей части урока по рукописям Ари.